Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. В Бостоне в начале этой недели произошел кровавый теракт. Смертельно больные украинцы вышли с протестом. Всемирная организация здравоохранения ищет источник птичьего гриппа. В понедельник США и весь остальной мир были потрясены терактом, произошедшим на марафоне в Бостоне. Он стал самым серьезным в Соединенных Штатах Америки после 11 сентября 2001 года.
К стенам посольства США в Москве несут цветы. Россияне приходят выразить соболезнования жертвам теракта на бостонском марафоне, который был учинен 15 апреля. Три человека погибли, более 180 получили ранения. Состояние 23 из них врачи оценивают как критическое.
Погибли люди, которые совершенно не имеют никакого отношения ни к политике, ни к чему. Мирные люди, которые бегали, спортсмены. Мне их жалко очень. И я не хочу, чтобы терроризм, победил, что ли. Я не знаю, как сказать.
Я узнал, что идет событие, взрыв, как я понял, и решил поддержать наших друзей, американских друзей. Мы вас очень любим, уважаем, поддерживаем всем сердцем.
Напомним, два взрыва с разницей в 20 секунд прогремели у финишной черты международного спортивного мероприятия в штате Массачусетс. Это один из самых престижных и старейших марафонов в мире. В числе погибших два гражданина США, 29-летняя женщина и 8-летний мальчик, а также гражданин Китая, который учился в Бостоне. Инцидент официально объявлен терактом. По данным ФБР, взрывные устройства состояли из скороварок, начиненных поражающими элементами. Пока ответственность за взрывы не взяла на себя ни одна организация. При этом руководство Талибана заявило, что не причастно. Президент Барак Обама пообещал приложить все усилия, чтобы найти и наказать виновных. В США усилены меры безопасности на транспортных узлах. Эти взрывы стали самым кровавым терактом в США после 11 сентября 2001 года.
В Украине во вторник состоялась акция протеста больных СПИДом, туберкулезом и гепатитом. Люди говорят, что правительство до сих пор не выделило денег на их лечение.
Несколько десятков человек в среду вышли к стенам Кабинета министров Украины с протестом. Все они больны смертельно опасными недугами, такими как гепатит, туберкулез и ВИЧ. Они требуют от правительства выделить на их лечение обещанные средства. На головах у протестующих мешки, на шеях веревки. Под барабанную дробь они держат плакаты с надписями «Я не хочу умирать» и «Обречены». Активисты говорят, что в этом году 44 тысячи украинцев оказались перед угрозой смерти, поскольку Министерство здравоохранения до сих пор не перечислило деньги в регионы.
Инфекционные заболевания, они убивают не только сегодняшние нашей страны, они убивают будущее нашей страны. Нельзя думать ни на каком развитии, ни о каком будущем, о будущем наших детей, если в стране бушует эпидемия мультирезистентного туберкулеза, эпидемия ВИЧ-СПИДа, эпидемия вирусных гепатитов, которые вообще не лечили.
У меня, мне лечить, чтобы лечить сам вирус, нужно год лечиться. У меня на это нету средств, по-честному. А если брать, то я просто обращаюсь к врачу, там сдаю анализы. Они мне назначают поддерживающее лечение, чтобы я себя легче чувствовала.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине наблюдается самая широкомасштабная эпидемия СПИДа среди европейских стран. При этом только треть из 120 тысяч официально зарегистрированных носителей ВИЧ получают необходимые препараты, которые позволяют им вести нормальную жизнь. Как сообщают во всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, реальное число больных в два раза превышает официальное. А это означает, что жизненно важные медикаменты получает только каждый шестой больной. Ситуация даже хуже, чем в таких африканских странах, как Руанда или Ботсвана, где лекарствами обеспечивают около 80% носителей ВИЧ.
Эти пациенты вышли к стенам кабинета министров, чтобы сказать, что они обречены, приговорены к смерти. Мы провели переговоры с кабинетом министров, и они пообещали утвердить программу по гепатиту С в течение недели. Это похоже на вынужденную реакцию без каких-либо реальных обязательств. Это то, по поводу чего я больше всего переживаю.
По данным организации Международный альянс ВИЧ, в Украине вирусным гепатитом заражено около 3,5 миллиона человек. Эта болезнь очень опасна, поскольку ей можно заразиться в больнице, у стоматолога и даже в маникюрном салоне. Согласно статистике, за последние 20 лет почти 370 тысяч украинцев умерли от гепатита, туберкулеза или СПИДа.
Новый доклад Всемирной организации здравоохранения о птичьем гриппе в Китае вызвал еще больше опасений в отношении того, как именно распространяется вирус. Подробности далее.
В Китае продолжает распространяться птичий грипп нового штамма. При этом, как именно передается инфекция и где ее источник, врачи до сих пор точно не знают. В то время как по всей стране уничтожают домашнюю птицу и закрывают рынки, тревожные сведения предоставила в среду Всемирная организация здравоохранения. Согласно отчету, 40% зараженных вирусом H7N9 не имели никакого контакта с курами и утками. Это может свидетельствовать о том, что вирус все же передается от человека к человеку. Однако с выводами эксперты ВОЗ не спешат. Как сообщил представитель организации Грегори Хартл, по всей видимости, разносчиками вируса являются какие-то другие животные, кроме домашней птицы. Возможно, это дикие птицы, которые сейчас как раз мигрируют на юг. Всего в Китае выявлено 82 человека, зараженных H7N9, из них 17 скончались. Больше всего жертв в Шанхае и его окрестностях. Это, в свою очередь, у некоторых вызывает опасение, что распространение вируса может быть связано с 16 тысячами мертвых свиней, выловленных недавно в шанхайской реке Хуанпу. В то время как власти мегаполиса заявили, что свиные трупы не повлияли на качество воды, о том, от чего именно погибли эти животные, объявлено так и не было. При этом добрался птичий грипп и до Пекина. В столице наличие H7N9 на прошлой неделе было выявлено у двоих детей. При этом болезненных симптомов у них не было. Одного из пациентов, 7-летнюю девочку, в среду выписали из больницы, поскольку дальнейшие анализы перестали показывать наличие вируса. Второй пациент, 4-летний мальчик, продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.
Перуанская полиция перекрыла канал распространения поддельных денег. В ходе спецоперации было изъято 20 миллионов фальшивых долларов США.
Полиция Перу изъяла 15 миллионов контрафактных долларов США. Это стало крупнейшей операцией по обнаружению поддельных денег за всю историю страны.
Мы обнаружили около 15 миллионов американских долларов номиналом в 10, 20 и 100 долларов. В местной валюте обнаружено около 10 миллионов солей.
10 миллионов солей – это почти 4 миллиона долларов. При этом также был изъят примерно миллион поддельных евро. По данным полиции, фальсификат ожидал отправки в такие страны, как США, Испания, Франция, Аргентина и Венесуэла. Власти полагают, что эти поддельные купюры были отпечатаны всего за полтора месяца. При этом подобные операции злоумышленники проводят уже более года, и миллионы фальшивой наличности, по всей видимости, уже распространились по миру. Двое из преступной группировки уже арестованы во время рейда в Лиме. Их сообщники ожидали доставки купюр, чтобы пустить их в оборот в европейских странах. Полиция Перу уже передала информацию правоохранительным органам Италии, Испании и Франции.
Сербия и Косово вновь не смогли достичь соглашения по вопросу о нормализации отношений. Это поставило под сомнение возможность начала переговоров о вступлении Сербии в ЕС.
Премьер-министры Сербии и Косово в ночь на четверг обменялись взаимными обвинениями в нежелании достичь договоренности. В Брюсселе они провели 9-й раунд переговоров по нормализации отношений при посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон. Соглашение по устройству сербских анклавов в Косово достичь так и не удалось. При этом уже 22 апреля на встрече глав МИДов ЕС Эштон должна будет дать рекомендации, готова ли Сербия к переговорам о вступлении в Евросоюз.
У нас есть немного времени. Я надеюсь, что за это время обе делегации поразмыслят над тем, могут ли они сделать финальные шаги, необходимые для того, чтобы заключить это соглашение и повести людей вперед в будущее.
Премьер-министр Косово Хашим Тачи сообщил, что принял предложение Эштон по нормализации отношений с Сербией и что его отклонил именно Белград.
Как случалось и ранее, Сербия сегодня отклонила предложение. До 22 апреля осталось всего несколько дней. Важно, чтобы соглашение было достигнуто. Это в интересах всего региона, в интересах наших двух стран и в интересах Европейского Союза.
Между тем, премьер-министр Сербии Ивица Дачи отметил, что план, предложенный Эштон в этот раз, был более приемлемым для Белграда, и что это Приштина выразила несогласие.
И Приштине, и Белграду.
Мы подошли близко к решению многих вопросов, но ясно, что Приштина не готова пойти до конца. Это препятствует переговорам. Это угрожает срыву решения вопроса по Северному Косово, что создаст волнение с нашей стороны. Мы наберемся терпения и здравого смысла, чтобы продлить переговоры и найти приемлемое решение в ближайшие дни.
Косово отделилось от Сербии в 1998-99 годах, когда НАТО развязало 11-недельную воздушную атаку, чтобы остановить уничтожение этнических албанцев сербскими военными. О своей независимости в одностороннем порядке Косово объявило в 2008 году. Сегодня ее признали более 90 стран мира, однако Сербия не входит в их число. Де-факто Сербия удерживает контроль над небольшой частью Северного Косово, населенного сербами, где этническое разделение часто приводит к насилию.
Далее в выпуске. Украинская Верховная Рада отказалась назначить выборы в Киеве. В Москве показали машины Леонардо да Винчи. Знаменитый фигурист восхищен концертом Шеньюнь. В украинском парламенте в очередной раз не прошло голосование по дате проведения выборов в столице. Оппозиция настаивает на выборах местных властей 2 июня. Провластная партия ждет решения Конституционного суда.
Во вторник в украинском парламенте снова не набралось голосов для того, чтобы назначить выборы мэра Киева и городского совета. Для принятия соответствующего постановления не хватило 26 «за». В провластной партии регионов, которая представляет большинство в парламенте, ожидают решения Конституционного суда. Там должны определить, когда же все-таки уместно голосовать за столичного градоначальника.
Должна быть логика. Если оппозиция требует, а это было написано на их плакате, законным выбором в Киеве быть. Мы делаем ударение на законных.
Оппозиция требует назначить выборы не позже 2 июня, поскольку тогда заканчиваются полномочия депутатов городского совета. Но из-за досрочной отставки бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого остается неясным, когда же голосовать за нового городского главу. 2 апреля народные депутаты уже отклонили соответствующее предложение о проведении выборов в столице, после чего представители оппозиции 2 недели блокировали трибуну парламента. По их мнению, власть боится потерять контроль над Киевом, проиграв выборы в столице, поскольку на прошедших парламентских выборах ни один из представителей партии власти от Киева не прошел в Верховную Раду. Оппозиция обещает и дальше подавать проект постановления о проведении выборов мэра в столице. NTD, Киев, Украина.
Интерактивная выставка в Москве представила 35 машин Леонардо да Винчи. Все экспонаты воссозданы по оригинальным чертежам гениального изобретателя. Давайте посмотрим.
В Москве проходит выставка, посвященная дню рождения Леонардо да Винчи. Все машины гениального изобретателя здесь можно трогать руками, в отличие от старинных моделей, которые в других музеях хранятся под стеклом. Организаторы воссоздали катапульту и другие аппараты по чертежам мастера. Материал – дерево, металл и веревка – все, что было доступно в 15 веке. Даже сейчас, в эпоху технологий, его изобретения поражают. Гениальный конструктор опередил науку на несколько веков. Так в форме панциря черепахи выглядел танк времен Леонардо.
Оно не было при жизни осуществлено, но тем не менее это реально танк, который по его задумке должен был крушить врагов с помощью вот таких вот пушек, которые мы можем наблюдать туда, по всей окружности пушки.
Машины около 10 метров в диаметре могли привести в движение 8 человек с помощью такой коробки передач. Кажется, в чертежах ошибка, колеса не могут двигаться навстречу друг другу.
Но на самом деле эту проблему легко исправить, или убрав барабан, или сделав другие модификации, да, с перемещением каких-то деталей этого устройства. Наверняка Леонардо да Винчи об этом знал. Просто таким образом защищал свои изобретения от промышленного шпионажа. То есть...
Среди изобретений много военных машин. Но главной мечтой Леонардо было построить летательные аппараты. Тогда его идеи не нашли воплощения. Среди них вертолет. Винт из холста должен был ввинчивать платформу прямо в небо. И хоть 5 веков назад он не полетел, винтовой принцип лежит в основе работы современного вертолета. Главное достоинство всех экспонатов – то, что их можно проверить в действии. как крутятся педали велосипеда и как работает маховик. Для юных посетителей это главное.
Мне нравятся вещи, которые там делают диск, летают, могу рассказать, на цепях.
Этот мостик создан вообще без единого гвоздя. Он мне понравился, ну, потому что он такой не очень обычный. Легенда Да Винчи его создал для войск.
Берешь вот это и вот запускаете так. Пускать? Вот точно так.
Гений Леонардо да Винчи был разносторонний, но мало кто знает, что он виртуозно играл на лире и был распорядителем придворных перов в Милане. NTD, Москва, Россия.
Ток-шоу продолжительностью 2 суток и 14 часов. На такой рекорд решился житель Непала. В эфире он обсуждал вопрос места рождения Будды.
62 hours and 12 minutes.
Новый мировой рекорд по самому продолжительному телевизионному ток-шоу установил непальский телеведущий Раби Ламичхане. Он 62 часа 12 минут в режиме нон-стоп обсуждал с гостями в студии вопрос места рождения Будды. По его мнению, Будда Гаутама родился в Непале.
Причина, по которой я выбрал Будду Гаутаму, состоит в том, что существуют некоторые слухи, и также знаменитые писатели допускали ошибки. Я узнал, что они неправильно указывали место рождения Будды, поэтому я решил продвигать свою страну и прояснить эти неточности, которые были написаны в некоторых книгах.
По условиям книги рекордов Гиннесса, представители которой присутствовали на съемках шоу, ведущий мог прерваться каждый час только на 5 минут. По словам Ламичхана, физически ему было не тяжело. Трудно было постоянно находиться в сконцентрированном состоянии, строя беседу с политиками, артистами, дипломатами, бизнесменами и журналистами. Ламичхана говорит, что во время шоу вообще не спал, держась на энергетических напитках и кофе, которого выпивал по 15 чашек в день. Ел он в основном фрукты. В эфир передача выйдет на непальском языке с английскими субтитрами. 36-летний рекордсмен некоторое время назад оставил профессию журналиста, уехав из Непала в США. В настоящее время он работает управляющим одного из ресторанов фастфуда в Балтиморе. На родину он прибыл для того, чтобы принять участие в марафоне и побить предыдущий рекорд. Его в 2011 году установила пара украинцев, проговорившая в прямом эфире 52 часа. Рекордное шоу началось 10 апреля и закончилось 13-го. Оно было организовано для того, чтобы прояснить некоторые вопросы о месте рождения Будды Гаутамы и привлечь к Непалу внимание туристов.
Герой нашего следующего сюжета не только в совершенстве овладел мастерством вышивки, но и проводит мастер-классы, обучая других. Недавно на свой юбилей он представил уникальную коллекцию вышитых рушников. Подробнее расскажут наши корреспонденты из Киева.
Кто сказал, что вышивка только женское занятие? Юрий Мельничук держит иголку в руках более 20 лет. За это время он не только создал вышитые шедевры, но и обучил многих этому искусству. И он продолжает неутомимо сеять любовь к народному творчеству.
Вышивка успокаивает нервную систему в наше сумасшедшее время, как женщине, так и мужчине. Это концентрация, сосредоточенность, внимание. Вышивка, по сути, это активная медитация.
Вот я уже не кажу про ту гармонию, потому что вышивание – это, по сути, активная медитация.
По словам мастера, любимое дело не имеет ни пола, ни возраста. Оно должно приносить удовлетворение.
Я відчуваю в цьому колосальну гармонію.
Я чувствую в этом колоссальную гармонию, большую силу, знания, мудрость. Собственно, эти три компонента, которые мы должны в себе взращивать.
Які повинні ми у собі плекати.
Ця людина цим живе.
Человек этим вдохновенно живет. Вышивка для него не просто техника и красота, а символика и философия жизни. Это очень необычно. Наверное, в мире больше таких людей нет.
Бережно храня вышитые полотна, Юрий Мельничук изучает по ним древние символы, в которых закодированы обереги. Часто украинцы изображали геометрические орнаменты, цветы, дерево жизни или даже свастику.
Это изображение вечного движения, бесконечного обновления. Это изображение солнца, которое движется.
И вышивая такие рушники, женщина вместе со стежками закладывает свои мысли и надежды, материализуя их.
Она должна приложить какие-то усилия и вложить в этот рушник свою работу, зашить туда свою мысль, свою молитву, свою позитивную программу. Когда она это делает, она регулирует свою психоэмоциональную сферу, она успокаивается, она увеличивает свой энергетический потенциал.
На 50-летний юбилей мастер представил свою коллекцию «Вышивка как жизнь» в музее Гончара, где работает более 20 лет. Здесь всевозможные рушники, украинские костюмы и куклы в народной одежде. На продумывание деталей образа и костюма у Юрия Мельничука уходит не один месяц. Потом уже воплощают его идею около 20 мастеров.
Я должен учесть все пропорции этого изделия, сколько миллиметров ширины будет рубчик. Какая высота вышивки? Если я это все не просчитаю, то мне вышит такое, что я смогу это надеть только на ярмарочную куклу. Очень многие женщины этого не чувствуют.
На этой экспозиции представлено около 150 видов вышивки. Разнообразные рушники привезены со всей Украины. Интересно, что привычных красно-черных роз тут практически нет. Оказывается, эти узоры украинцам были не присущи. Их заимствовали из Европы.
Вместо того, чтобы повторять крестик, которым в большинстве своем вышивали в 90-х годах, так как мало кто знал другие стежки, Юра решил исследовать украинскую вышивку, причем начиная от старинных, аутентичных образцов и заканчивая более поздними. И это оказалось неисчерпаемое богатство.
И до поздних. І це справді виявилося просто невичерпне багатство.
Якщо це кінець 19 століття,
если это конец 19 столетия, это одна вышивка, а 30-е годы 20 столетия абсолютно противоположная. Вы бы подумали, что это вышили из другой страны, а это то же самое село.
Юрий Мельничук выступает с лекциями о вышивке в школах. Его приглашают за границу. Мечта мастера – создать центр украинской вышивки и костюма, чтобы народное творчество стало каждому ближе.
Мы знаем, что вышивание, работа на гончарном круге и ткачество узкого полотна за станком – это три ремесла, которые за буквально каких-то несколько часов работы увеличивают наше энергетическое поле в два раза. Если мы практикуем это постоянно, то у нас не возникает проблем со здоровьем.
NTD, Киев, Украина.
В Индии есть деревенька, в которой скучать не приходится. Из 600 жителей здесь более 100 – двойняшки. Это часто становится причиной курьезов и недоразумений.
Это, казалось бы, ничем не примечательная деревушка Мохаммедпур-Умри, приютившаяся на севере Индии, словно родилась из комедии ошибок Уильяма Шекспира. Курьезные ситуации, вольно или невольно, здесь происходят, наверное, каждый день. Да и как же иначе, если 1/6 часть населения – близнецы. Даже местные животные приносят двойняшек.
В течение последних 25-30 лет в этой деревне родилось много близнецов. По крайней мере, 108 проживают здесь на данный момент. Есть также много коров, которые родили телят близнецов.
Такого феномена, похоже, больше нет нигде в мире. Так что, несмотря на то, что в деревне отсутствует медпункт и есть только одна школа, жители все равно гордятся родными местами. Сюда даже приезжали ученые, надеясь раскрыть причину уникального явления.
Все близнецы в этой деревне появились в результате естественного зачатия. Поблизости есть много сел, но там нет близнецов. Почему только здесь их рождается так много? Многие исследователи приезжали в деревню, некоторые даже приезжали из Хайдарабада, когда Атал Бихари Ваджпаи был премьер-министром. Они брали образцы почвы и воды в деревне и кровь жителей для анализа, но до сих пор не нашли ответа.
Пока ученые ломают головы над загадкой, близнецы из деревни Мохаммедпур-Умри продолжают превращать жизнь своих земляков в сцены из шекспировской пьесы. Редко какой день здесь бывает унылым. То родители отшлепают невинное дитя за шалости его брата, то жена перепутает мужа, то кредитор не может разобраться, у кого забирать данные в долг деньги. Одни братья-близнецы даже обвели вокруг пальца полицейских, отбывая наказание в участке по очереди. Родители, конечно, пытаются найти способы, чтобы сделать своих двойняшек отличимыми друг от друга, но чаще всего это тщетно, поскольку многие близнецы имеют схожие имена и одеваются одинаково.
Коллектив Шиньюнь Performing Arts завершает свое турне в Европе. Последние концерты с успехом прошли в Париже. На шоу побывал чемпион по фигурному катанию. Своими впечатлениями он поделился с нашим корреспондентом.
Свой гастрольный тур по Европе коллектив Шиньюнь Performing Arts завершает концертами в Париже. На одном из них побывал многократный чемпион Франции по фигурному катанию, бронзовый медалист двух Олимпиад Филипп Канделоро.
Чудесное шоу. В нем много элементов, схожих с художественным фигурным катанием, когда танцоры кружатся на льду. Однако удивительно, как такое можно делать при отсутствии льда. Я также заметил, что между танцорами присутствует очень большая гармония. Это великолепно.
Фигурист впечатлен взаимодействием и дружеской атмосферой, царящей среди исполнителей Шиньюнь.
В этом шоу мы также увидели, что все танцоры очень тяжело трудились, чтобы показать нам его сегодня, и что все они одинакового уровня мастерства, никто не пытается подавить другого. В представлении они играют разные роли, но в коллективе все они наслаждаются этим. Мы не чувствуем между ними никакого соперничества. Наоборот, все выступают в совершенстве, с улыбкой и большой легкостью.
Канделоро очень понравилось и то, как Шиньюнь делится с европейцами легендами из традиционной китайской культуры.
К сожалению, мы не можем постоянно видеть такое во Франции, да и в остальных других шоу, которые мне когда-либо приходилось смотреть. Представление очень красочное, костюмы экстраординарные. В нем есть легенды, о которых мы, европейцы, очень мало знаем, так что мы погружаемся в историю, и это очень интересно. Еще мне понравилось, что в шоу было много юмора.
Шиньюнь впечатлил и уникальным задним фоном, огромным цифровым экраном, на который проектировались изображения.
Мне очень понравилась взаимосвязь между декорациями и танцорами. Думаю, это большой успех. Чудесные картины и графика на большом экране будоражили воображение.
Итак, тур по Европе завершился, но две другие гастрольные труппы Шиньюнь продолжают выступать с концертами в Америке и Азии. NTD, Париж, Франция.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго! Увидимся через неделю!